Как жаль и обидно, что даже умные, хорошие люди на каждое явление смотрят со специальной, предвзятой, слишком личной точки зрения. Травникова, например, мучает специальный вопрос о Боге и целях жизни. Искусство не решает этого вопроса, не объясняет, что будет за гробом. И Травников считает их за это предрассудком, низводит их на степень простого развлечения, без которого нетрудно обойтись. И раз даже в присутствии вашей матушки сказал как бы в шутку, что они составляют один из видов наследственного греха. В этом отношении не напоминает ли он вам одну нашу общую знакомую, которая отрицает медицину и науки вообще только потому, что доктора плохо пляшут мазурку? Вино сладко, вкусно и веселит сердце, но этого недостаточно. Наверное, и найдется такой портной, который станет отрицать его на том основании, что оно не выводит пятен и не может служить вместо скипидара. Но довольно философствовать. Моя нога находится в прежнем положении. Травников настаивает на операции, но я не соглашаюсь. Природа сама стремится к исцелению, и я сильно рассчитываю на это ее свойство. А вот дело обойдется без операции. Скука ужасная. Если бы не книги, то я бы, кажется, по целым дням плакал от скуки. Жить в 8 верстах от вас и не иметь права поехать к вам, ведь это инквизиция. Вчера у Зелениных была ваша матушка и заезжала к нам. Распекала меня вместе с отцом за то, что я ушел из духовной академии. Все в один голос уверяют меня, что я поступил неумно. Может быть, это и так. Я и сам не знаю, зачем я ушел из академии. Но не знаю также, зачем бы я и продолжал оставаться там. Меня томит жажда жизни. И я бегу оттуда, где ее нет, и где она скроена не на мой вкус. Жизнь моя – это вы все, которых я так безгранично люблю. Я не могу, чтобы не видеть вашего прекрасного, кроткого, сияющего добротой лица, и чтобы хоть раз в месяц не слышать вашего голоса. Я не могу, чтобы не видеть вашей великодушной матери и всей вашей жизнерадостной, милосердной, Богом благословенной семьи, которая так же близка моей душе, как мои братья и отец. Мне нужно каждый день видеть около себя моего старого отца-страдальца и слышать каждую ночь, как он не спит и думает вслух о моем брате-каторжнике. Мне нужно, чтобы раз в 2 или 3 месяца приходил к нам из монастыря мой сумасшедший брат-монах, только затем, чтобы, сверкая глазами, проклясть в моем присутствии цивилизацию и уйти назад. Жизнь моя не полна, если я хотя раз в неделю не вижу Травникова, которого я люблю тем сильнее, чем глубже он засасывается в тину, куда влечет его жадная, неумолимая, мучительная мысль. Он во что бы то ни стало хочет веры. Он хочет и ищет Бога, ищет день и ночь и находит одну только пропасть, в которую чем дальше смотришь, тем кажется она глубже и темнее. А какое высокое наслаждение для меня гулять по деревне и заходить в избы к людям и говорить с ними. Какое разнообразие лиц, голосов, умов, вкусов, верований! А какая прелесть наш старый диакон Павел Денисович, который вот уже 2 года умирает ежедневно и никак не может умереть, и сам же смеется над своей же участью. Умираю, умираю и никак не помру. Хороша жизнь, Мария Сергеевна. Правда, она тяжела, скоротечна, но зато как богата, умна, разнообразна, интересна, как изумительно. Травников отравляет себя тоской по бессмертию и вечному блаженству. Но я не так жаден, и для меня совершенно достаточно этой короткой, маленькой, но прекрасной жизни. Как только начну ходить, тотчас же примусь за дело. Займусь хозяйством и живот свой положу за искусство. Буду писать. Но что писать? Повесть у меня не вытанцовывается. Дурно справляюсь с техникой, слишком зализываю. В голове у меня тесно от образов и картин. Этим добром я богат. Но почему-то герои мои не выливаются в характер, и все похожи друг на друга, как капли воды. Они у меня мало двигаются и много рассуждают, а нужно наоборот. Я принялся теперь за критику. Буду сам изучать и, как умею, объяснять людям то, что я так люблю и в чем вижу единственное верное средство против предрассудков, невежества и рабства. Вчера отец спотыкнулся на улице и упал. Объясняет это утомлением. Страстная неделя, почти весь день служит. Слава Богу, обошлось благополучно. Мой сердечный привет всем вашим. Поклон всем-всем. Я слышу, что за окном уже настоящая весна, но не вижу ее. Хорошо бы теперь к вам. Мне бы только один разочек пройтись с вами на гору, и больше бы я ничего не хотел. Цветут вишни, впрочем, рано. Прощайте. Будьте счастливы, здоровы, веселы. И не забывайте сердечно любящего и искренно преданного вам калеку Игнатия Баштанова. Кончив это письмо, Игнаша вложил его в конверт и написал такой адрес. Ее высокоблагородию Марии Сергеевне Волчининовой. В это время в его комнату вошел отец Алексей с подносом, на котором стоял стакан чаю. Игнаша сконфузился и сунул письмо под подушку.